Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Телефон для пожертвования на радио «Радонеж» 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. В ходе сегодняшней беседы мы закончим изучение 26 главы и начнем изучение 27 главы. Таким образом, мы рассмотрим две темы: троекратное отречение апостола Петра от Христа и его Петра раскаяние. 26 глава 69 по 75 стих. И вторая тема – раскаяние Иуды и его самоубийство. 27 глава с 1 по 10 стих. Жестокость возрастала, и разъяренные иудеи, почуяв запах крови, могли уничтожить не только Иисуса, но и его ближайших учеников. Позже в Талмуде будет записано правило, предписание не только против взрослых христиан, но и против христианских детей. Вот это дышащее злобой высказывание. Мясо, находящееся в руке служителя звездам, то есть идолопоклонника, дозволено к пользованию иудеями. В руке мина, то есть христианина, запрещено к пользованию. Убойна мина для жертвоприношения звездам, а хлеб их – хлеб служителей звездам, вино их – вино возлияний, плоды их – не оплачиваются десятиной, книги их, то есть христианские книги, книги колдовские, дети их – незаконнорожденные, продают им, но не приобретают у них, и не берут от них, и не дают им, не обучают их детей мастерству и не лечатся у них. Талмуд, Тосефта, трактат Хулин, второй раздел. То есть первые христиане, уверовавшие из иудеев, подвергались тяжкому моральному и социальному прессингу. Запрещалось даже обучать ремеслу их детей и лечиться у них. Это был настоящий геноцид. Позже в церковных канонах эта неприязнь обернется против самих иудеев и в поразительно схожих выражениях. Но по-настоящему именно апостол Петр первым столкнется с моральным неприятием Христа и его учения, и, испугавшись за свою жизнь, Петр и другие ученики будут пребывать в неком оцепенении из опасения от иудеев, как сказано в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 19 стих. Читаем 69, 70 стих 26 главы Евангелия от Матфея. «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка, и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“». Здесь, братья и сестры, мы видим, что отречение от Христа не произошло спонтанно. Петр уже из опасения от иудеев сидел вне двора. блаженный Иероним пишет, он сидел вне, чтобы видеть исход дела, и не приближался он к Иисусу, чтобы как-нибудь не зародилось подозрение у слуг. Конец цитаты. Встреча со служанкой не входила в его планы, ведь он сидел в отдалении, но она сама подошла к нему и сказала, «И ты был с Иисусом галилеянином». И страх завладел его сердцем, боязнь за собственную жизнь, и он отрекается от Господа Иисуса Христа словами «Не знаю, что ты говоришь». Оказывается, даже такой уклончивый ответ, формально как будто и не отречение, означает именно отречение от Христа. Как отказ открыто и, несмотря ни на что, исповедовать Иисуса Господом. Сказано, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. Собственно, исповедник на древнегреческом «мартирос», равно как и на арабском «шахид», означает «мученик», который свидетельствует своими страданиями о своей вере, о своем вероубеждении. Поэтому Петр, не готовый к мучению, не готов и к исповеданию веры. Так что же он, апостол Петр, имел в виду, когда говорил, обращаясь к своему божественному учителю, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя» Евангелие от Матфея 26:35. Возможно, он представлял себе этот подвиг как что-то очень и очень торжественное, но не так же буднично, спрашивает какая-то служанка, возможно, с грязным ведром в руках, с тряпкой. Собственно говоря, от первых христиан никогда не требовали отречения от Христа в прямом смысле. Ни иудеи, ни язычники. Они всегда требовали совершения своих особенных обрядов или произнесения особых слов. Но именно в этом христиане и видели отречение от Христа. Формальность сродни принципиальности. И сказать, что формально как бы и не было отречения, означает, что отречение было закамуфлировано, носило скрытую форму или было спрятано от себя самого и от Бога. Но можно ли что скрыть от Создателя? Ефимий Зигабен пишет, «Смотри, как тот, который недавно перед этим так сильно хвастался, испугался теперь слабой служанки, когда был оставлен Божьей благодатью». Конец цитаты. Но почему же он, Петр, причастник первой Евхаристии, и уже оставлен благодатью? Проблема апостола заключается в том, что он слишком уповает на себя и думает, что Христос нуждается в его стойкости и твердости, в его помощи, даже защите. Но это мы нуждаемся в защите Бога, и никак иначе, и никак не наоборот. Сказано, направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Псалом 24:5. И еще. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Псалом 5, стих 12. То есть наша надежда и упование на Господа, ликовать и хвалиться, подобает о имени Его. Ведь в реальности не мы находим Господа в этом мире, а Он находит нас. И далее мы читаем, когда же Он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся с клятвой, что не знает всего человека. Матфея 26 глава, 71-72 стих. Здесь мы видим, как отречение, носившее вначале скрытый характер, принявшее как бы нейтральный вид, мол, не знаю, что ты говоришь, теперь приобретает более четкие очертания, не вызывающие сомнения, что апостол Петр, этот камень веры, допустил трусость, предательство, а значит и неверие. Сказано, так говорит Господь, за три преступления сынов Амоновых и за четыре не пощажу их. Книга Амоса 1.13. То есть одно отречение можно воспринять как спонтанное и непродуманное, как преступление, совершенное в состоянии аффекта. Если оно тут же повторяется в еще более откровенном виде, то и тут, может быть, работает инерция первой ошибки. Но если это повторится и третий раз, то, как сказано у пророка Амоса, за три преступления сынов Амоновых и за четыре не пощажу их. То есть за первый и второй могу пощадить, а когда уже идет третье, четвертое, все идет наказание. То есть болезнь греха с чередою повторений как бы приобретает хронический характер и теперь нуждается в более радикальных формах исцеления. Святитель Иоанн Златоуст рассуждает. Странное и неожиданное дело, когда Петр видел, как только задерживали учителя, он до такой степени воспламенился, что схватил меч и отрезал ухо, а когда надлежало больше обнаружить негодование, более воспламениться, слыша такие поругания, тогда он отрекается. Кого в самом деле не привело бы в ярость то, что происходило тогда? И однако ученик, побежденный страхом, не только не показывает никакого негодования, но и отрекается, не сносит угрозы бедной, бессильной служанки. И не однажды, но и в другой, и в третий раз отрекается, и в короткое время, и не перед судьями, так как он был во дворе. И служанка спрашивала его тогда, когда он выходил за ворота. Не тот час почувствовал он и свое падение. Конец цитаты Златоуста. Страх как бы сковал и сознание апостола, и его рассудок, и память. Он забыл обет, данный Господу, и свое апостольское достоинство. Но не нечто ли подобное происходит и с нами, когда мы впадаем в состояние того или иного греха, осознавая, что делаем это в присутствии Господа? Что происходит тогда с нашей совестью и верой? В какой атеистический, безбожный ступор мы впадаем, и куда девается стыд совершать мерзости в глазах вездесущего и всевидящего Господа? Сказано, скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Псалом 138, 11 по 12 стих. Блаженный Иероним Стридонский, обращая внимание на слова, не зная сего человека, пишет, «Я знаю, что некоторые благочестивые под влиянием любви к апостолу Петру так изъясняют это место, что будто апостол отрекся не от Бога, а от человека, и что смысл его слов такой – «я не знаю человека, потому что знаю его как Бога». Насколько такое толкование легкомысленно, рассуждает Иероним. Благоразумный читатель понимает, они так защищают апостола, что Бога представляют виновным во лжи. Действительно, ведь если апостол не отрекся, то Господь произнес ложь, когда сказал «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Обрати внимание, он говорит, отречешься от меня, а не от человека. Конец цитаты. С другой стороны, прими мы истолкование, с которым не соглашается Иероним, то мы потеряем ценность урока, который можем вынести из раскаяния апостола Петра, так сильно отличающегося от раскаяния Иуды. И далее мы читаем, «Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. Евангелие от Матфея, 26 глава, 73 по 74 стих. И далее мы читаем. «И вдруг запел петух». Матфей, 26, 74. Святитель Иоанн Златоуст пишет. «Лука говорит, что Иисус воззрел на него». То есть, он не только отрекся, но и тогда, как пел петух, не вспомнил сам по себе, а надобно было, чтобы напомнил ему опять учитель. Взор служил ему вместо голоса. Так он был поражен страхом. Марк же повествует, что петух запел, когда Петр отрекся в первый раз, а потом вторично запел, когда тот отрекся в третий раз. То есть, точнее, пересказывает о слабости ученика и об его оцепенении от ужаса. А Марк узнал об этом от учителя своего, так как был спутником Петра. Поэтому тем более надлежит удивляться ему, что он не только не скрыл падение учителя своего, Марк, но, напротив, все описал, как было с Петром. Потому-то яснее прочих и рассказал об этом, что был учеником и хотел нас научить подлинному раскаянию. Конец цитаты. Это и был стиль апостольский – ничего не скрывать о себе. Иногда грех или серьезная ошибка духовно великих людей обеспечивали им еще более высокий духовный рост и всегда создавали контраст между падением и восстанием. Сказано, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Евангелие от Луки, 15:24. И далее мы читаем. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, и, выйдя вон, плакал горько. Евангелие от Матфея, 26 глава, 75 стих. Святитель Иоанн Златоуст замечает, прежде нежели петух успел кончить первый прием, Петр отрекся трижды. И когда Христос привел ему на память грех, тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, так написано у Луки, 22:61. Златоуст далее пишет, «Он не осмелился плакать явно, чтобы по слезам не быть обвиненным, но, выйдя вон, плакал горько». Конец цитаты. Обратите внимание, братья и сестры, даже слезы раскаяния он прячет от посторонних, но свои, весь христианский мир, знают и помнят о них. Раскаяние апостола Петра – это не было подталкивающее к суицидальности раскаяние перед самим собою, как некое самоедство, ввергающее душу в еще большее уныние и отчаяние. Сказано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. И еще. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. Послание к Евреям, 8:12. Блаженный Иероним Стридонский пишет, в другом Евангелии мы читаем, что после отречения Петра и пения петуха Спаситель посмотрел на Петра и взглядом своим вызвал его к горьким слезам. Да и не могло быть того, чтобы человек, созерцавший свет мира, оставался во тьме отречения. И, выйдя вон, плакал горько, сидя у входа в дом Каиафы, он, Петр, не мог принести покаяние. Вышел он из совета нечестивых подальше от дома Каиафы, чтобы нечистоту робкого отречения омыть горькими слезами в более чистом месте. Конец цитаты. Мы переходим к следующей главе и следующей теме – раскаяние Юды и его самоубийство. Но прежде рассмотрим, что мы знаем об Иуде. Свое прозвище он получил от местечка Кириофа, из которого был родом, по-еврейски Иш Кириоф, человек из Кириофа. Он был единственным выходцем из Иудеи, иудеем среди апостолов, которые все были галилеяне. Существовала древняя поговорка, которая всецело исполнилась на апостоле Иуде. Галилеянин любит славу, а иудей – деньги. Здесь мы рассмотрим вопрос, а был ли Иуда с самого начала предназначен стать тем, кем он стал? И существует ли некое предопределение относительно каждого из нас? Мы и ранее касались данного вопроса. Сказал же святой Иоанн Дамаскин, надлежит твердо помнить, что Бог все предвидит, но не все предопределяет. Ведь в нас Он предвидит все, но отнюдь не все в нас предопределяет. Конец цитаты. Ибо как может показаться, наши праведные и грешные поступки всецело наши, иначе бессмысленным было бы воздаяние за добро и наказание за зло. Но означает ли это, что мы абсолютно свободны в наших намерениях и деяниях? Дамаскин называет предопределением ту неизбежность, посредством которой все мы в той или иной степени участвуем в домостроительстве Божьего спасения. Он пишет о Боге. Он не желает зла, но и не принуждает к добродетели. Конец цитаты. Но и это не означает, что мы абсолютно свободны в наших намерениях и поступках. Сказано о добродетелях. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов». Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. Сказано и о зле. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Пророк Исаия, 45 глава, 7 стих. То есть и добро, и зло находятся под полным контролем Бога. Но святые отцы показывают нам, что само наличие тела в человеческой природе своей изменяемостью обеспечивает для человека возможность относительного выбора, в чем святые отцы отказывают ангелам, как бестелесным созданиям. Впрочем, похоже, что падшие ангелы, бесы, утратили возможность для перемен, утратив власть над материей, над землею. Им и наследовал человек, став земным владыкой, как сказано в Бытие 1.28. А верные Богу ангелы не последовали за дьяволом, окончательно определившись в добре, и уже не могут измениться. Собственно, неизменяемость, как свойство Бога, смотрите, Иакова 1.17, и есть конечная цель всех мыслящих существ. И осуществляется тогда, когда мыслящее творение окончательно определяется в добре или во зле. Сказано, и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Евангелие от Луки, 16 глава, 26 стих. «И когда спасенные народы придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, как сказано в Евангелии от Матфея 8:11, для них возникнет блаженная неизменяемость, равно как и грешники, оказавшись в аду, обретут мучительную неизменяемость, сказано, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. Апостол говорит: «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». 1 Коринфянам, 2 глава, 12 стих. То есть Дух Святой и есть залог вечного спасения, и принявшие его уже предназначены к вечному блаженству. Но об Иуде прямо сказано, что хотя он был сопричислен и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его». Книга Деяний, 1 глава, 17 глава, 18 стих. Другими словами, хотя Иуда был сопричислен к числу спасенных и возвеличен в апостольском служении, он сам отпал от всего славного жребия. Может показаться, что этому противоречат следующие слова: «Кого он предопределил, тех и призвал». Послание к Римлянам, 8:30. И, естественно, возникает вопрос: если Господь, предопределив его, призвал и избрал, то для чего? Конечно, для вечной славы и вечного блаженства. И если ему не доставало собственных сил, то, как учат святые отцы, если человеку не предоставляется возможным собственными силами достичь спасения, естественным образом, смотрите, Матфея, 19 глава, 25 по 26 стих, то душа должна направляться к спасению, подобно тому, как стрела направляется лучником к цели. Из этого делаем вывод, что предопределение есть часть божественного промысла. Блаженный Августин и писал, что предопределение есть предвидение милостей Господних. Конец цитаты. Итак, в замысле Божьем, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2:4. Поэтому мы и должны с кротостью, наставляя противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, увещевать их с любовью. Как говорится во 2 к Тимофею, 2 глава, 25 стих. Таким образом мы и устанавливаем, что и несребролюбивая испорченность Иуды не препятствовала ему исправиться, и даже само предательство не препятствовало раскаяться, обретя опору в милосердии Бога. Но он опирался на свою самостность и сам погубил себя, как сказано: «Погубил ты себя, ибо только во мне опора твоя». Пророк Осия, 13 глава, 9 стих. И мы видим, что отторгнутый Богом не теряет возможности выйти из всего отвержения и обрести опору для этого в Боге и с Богом, сказавшим: «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Эти слова из Иезекииля, 18 глава, 23 стих. Следовательно, такие слова, как, например: «Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» Екклесиаст 7:13. А также слова: истины, имеющий ключ Давидов, который затворяет и никто не отворит. Откровение 3.7. Нельзя понимать эти слова. В этой земной жизни как невозможность окончательную, но более как невозможность гипопатетическую, ибо пока человек жив, есть и надежда на его исправление, изменение. Эти слова буквально исполняются только тогда, когда человек, состоявшись в добре или во зле, уже перешел к жизни иной. Когда я бывал в Египте, я слышал коптское предание, что когда Иуда хотел повеситься, даже дерево нагибалось, и ему, чтобы покончить со своей жизнью, пришлось подогнуть колени. И мы считаем первый, второй стих 27 главы Евангелия от Матфея. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю». Евангелие от Матфея, 27 глава, с 1 по 2 стих. Здесь мы видим буквальное исполнение пророчества, изреченного о Христе, Мессии, умирающим патриархом Иаковом. Сказано: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очесил его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Бытие 49.10. То есть Христос в своем первом пришествии жил тогда, когда царская и законодательная власть была отнята от иудеев. Царем был Ирод Агриппа, потомок Эдома, а сами иудеи потеряли право утверждать смертный приговор. Для сего и отправились к Понтию Пилату. Законодательная власть была отнята от них. Христианский историк Уильям Баркли пишет: это было необходимо, потому что иудеи имели право разбирать обычные обвинения, но не могли привести в исполнение смертный приговор. Такой приговор мог вынести только римский прокуратор, и приводили его в исполнение римской власти. И потому Синедрион должен был сформулировать обвинение, с которым бы они могли пойти к Понтию Пилату и потребовать внесения смертного приговора Иисусу. Конец цитаты. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Он не только был приведен к Пилату, но и к Ироду, чтобы и тот, и другой поругались над Господом. И обрати внимание на заботливость священников при совершении зла. Всю ночь бодрствовали они, чтобы совершить убийство. И связанного передали его Пилату, ибо у них был обычай передать связанным судье того, которого присудили к смерти». Конец цитаты. Какая бодрость и какое рвение! Они действительно почти не спали в эту ночь. Сначала они участвовали в пасхальной трапезе, это домашний праздник. Потом арест Господа, допрос, стали водить его к Ироду, к Пилату. Какая бодрость, какое рвение! Они действительно почти не спали в эту ночь. Похоже, что сам дьявол давал силу и энергию этим, в общем-то, пожилым людям. Члены Синедриона, Сангедрина, конечно же, были люди в возрасте, молодых там не могло быть. Уильям Баркли сообщает о Понтии Пилате. Понтий Пилат был официально прокуратором провинции. Он был ответственен непосредственно перед императором, а не перед римским сенатом. Ему должно быть не менее 27 лет, потому что только с этого возраста можно было получить пост прокуратора. Он должен был быть довольно опытным человеком, потому что должен был сперва пройти и подняться по целой лестнице должностей, включая командные военные должности, прежде чем получить право занимать должность прокуратора. Понтий Пилат должен был быть испытанным и проверенным воином и администратором. он стал прокуратором Иудеи в 26-м году и продержался на этом посту 10 лет, после чего был отозван. И далее мы читаем. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. Они же сказали ему: „Что нам до того? Смотри сам“. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Евангелие от Матфея, 27 глава, 3 по 5 стих. Святитель Иоанн Златоуст так истолковал эти стихи. Смотри, когда Иуда раскаивается. Когда уже совершено и приведено к концу преступление. Таков дьявол. Он не дает беспечным взглянуть на грех свой, прежде чем они совершат его, чтобы пойманный не раскаялся. Предатель не трогался тогда, когда Иисус столько раз обличал его, но когда уже совершено преступление, пришло ему на мысль покаяние. Пришло, но уже без пользы. Конечно, заслуживает одобрения то, что он сознался, пишет Златоуст, повергнул сребреники и не устрашился иудеев, но что сам на себя надел петлю, это грех непростительный, это дело злого демона. Дьявол отвлек его от покаяния истинного, чтобы оно осталось для него совершенно бесполезным. Он же и умертвил смертью позорной и для всех открытой, внушив ему погубить самого себя. Конец цитаты. Здесь мы видим два типа раскаяния. Раскаяние апостола Петра и раскаяние Иуды. О раскаянии Петра мы прочитали. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, и, выйдя вон, плакал горько». О раскаянии предателя сказано: «Раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“, и, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». С точки зрения формальной логики, раскаяние Иуды вначале выглядит более убедительно, чем раскаяние Петра. Иуда не прячется, осознает, что согрешил, предав кровь невинную. Он даже пытается что-то исправить, бросив сребреники в храме. Но, несмотря на целый ряд достаточно осмысленных действий, слов, он делает неправильные выводы из того, что произошло. Он не плакал горько, как плакал Петр, а пошел и удавился. Слишком формальное отношение к покаянию недопустимо. Магизм и отличается от религии именно формальным, внешним и сугубо ритуальным отношением. В магии все внешнее, все формально, все ритуально. А Богу нужно именно наше сердце. Сказано: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей». Второзаконие, 6 глава, 5-6 стих. Раскаяние Иуды слишком рационально и рассудочно. Сердце его продолжало молчать, и Бог не принял его сокрушение, не услышал его. И он, Иуда, пошел и удавился. Иногда верующий человек ждет благословения там, где работали только его руки, а сердце его молчало. О таком состоянии сказано: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Книга Деяний, 17 глава, 24-25 стих. Итак, мы видим, что раскаяние Юды было эгоистическим раскаянием перед самим собою. Святитель Иоанн Златоуст пишет, это увеличивает вину и его не потому, что он раскаялся, а потому, что раскаялся слишком поздно и сам над собою произнес осуждение. Конец цитаты. Он остался один на один со своим грехом, и грех, разрывая его изнутри, подтолкнул его к самоубийству. То есть такому поступку, после которого уже ничего нельзя исправить и изменить. Как я часто говорю, что любой грех суицидален. Он содержит в себе семена саморазрушения личности и ставит человека на край могилы, так что дыхание смерти и хлад тления ударяет ему в лицо. Никогда нельзя оставаться один на один с собственным грехом, любым грехом. И те люди, которые утаивают свои грехи и не прибегают к спасительному таинству исповеди, очень сильно рискуют. Есть люди, которые, идя на исповедь, проявляют ложный стыд перед священником и утаивают грехи. У таких людей есть серьезная опасность застрять на втором мытарстве. Подобный стыд на исповеди связан с тем, что когда человек начинает близко общаться со священником, то думает, что священник изменит к нему отношение в худшую сторону, если узнает обо всех его грехах. На самом деле такую мысль нашептывает дьявол, как раз наоборот, священник, если чувствует, что исповедь неискренняя, может охладеть к этому человеку. А когда священник видит, что человек всецело ему доверяет, то проникается состраданием к человеку. В первом послании Иоанна Богослова сказано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нету в нас. 1 Иоанна, 1 глава, 9-10 стих. То есть, если мы ничего не скрываем, на исповеди это одно. Если же говорим, что не согрешили, то представляемся ему лживыми, и слова его нету в нас. Если, придя на исповедь, мы занимаемся перед священником самолюбованием, скрывая свои грехи, или ищем для них какое-то оправдание, здесь есть реальная опасность, что мы точно застрянем на втором мытарстве. Как пастырь, который служит уже достаточно большое количество лет, я могу сказать, что удивить на исповеди священника нельзя ничем. Я больше 25 лет в сане и могу убедиться, что священника на исповеди нельзя удивить. Все, что вы говорите, говорят и те же люди, которые стоят рядом с вами. В свое время святой праведный отец Иоанн Кронштадтский добился от синода общей исповеди, потому что желающих исповедоваться у него было очень много. И это делали так. В Андреевском соборе в Кронштадте гасили свет, горели только две лампады на иконостасе, перед иконой Иисуса Христа и перед иконой Божьей Матерью. Святой Иоанн Кронштадтский говорил проповедь, а потом начиналась исповедь. Один мужчина, который был на этой исповеди, описывает, как люди вокруг стали вслух исповедовать свои грехи, громко их выкрикивая. Какая-то женщина начала кричать, что она ребеночка своего вытравила в себе. Мужчина кричал, что у него грех кровосмешения. Кто-то еще что-то кричал. Первая мысль души, оказавшийся в таких условиях, вокруг меня ад. Но когда человек заглядывал сам в себя, он видел такие же грехи и тоже начинал их выкрикивать, он тоже начинал кричать. Поэтому знайте, что ложный стыд на исповеди реально может помешать людям пройти второе мытарство. В Писании сказано, что всякая неправда есть грех. 1 Иоанна, 5 глава, 17 стих. И далее мы читаем. Первосвященники, взяв сребреники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Евангелие от Матфея, 27 глава, 6 по 7 стих. Ориген так истолковал эти стихи. Но поскольку и среди мест захоронения умерших существуют различия, потому что многие по воле и желанию погребаются в своих отеческих гробницах, хотя часто из-за каких-то превратностей погребаются в чужих гробницах, потому, взяв цену крови Иисусовой, они использовали ее для приобретения земли некоего горшечника, чтобы на ней погребались умершие странники, не согласно воле, но согласно некому случаю, снискавшие нечто противное их воле. Вряд ли кто-то из них хотел быть погребенным вдали от дома. Если же подобает духовно понять, пишет Ориген, и странников, то мы называем странниками тех, которые до конца остаются внешними для Бога и чужими Его заветом. Итак, странники этого рода имеют конец, что погребаются на земле горшечника, которая была куплена ценою крови. Ибо праведны те, которые говорят «мы погреблися». Послание к Римлянам 6.4, Колоссянам 2.12, со Христом. Далее Ориген пишет. В новом гробе, который высечен в скале, Матфея 27.60. Далее Ориген пишет. В вытесанном гробе, где еще не был положен никто из мертвых, и те, кто до конца остаются странниками для Христа, то есть так и не приближаются к Нему, ходят вокруг церкви, и чуждыми Богу, без сомнения, соответственно скажут, мы погреблися со странниками на земле горшечника, обрабатывающего глину, которая была куплена ценою крови, и находимся на земле, которая называется землею крови. Конец цитаты. Эти странники агосферы – это и иудеи, которые оказались рассеяны по всему миру, были погребены не в отеческих гробах на святой земле, а где пришлось. Иудеи рассеяния, иудеи в Галуте даже придумали верование, что их кости, где бы они не были бы погребены, ползут под землею, в землю Израиля, Эрец Исраэль. И далее мы читаем. Посему и называется земля та земля с землей крови до сего дня. Евангелие от Матфея 27.8. И действительно, как новости из Палестины, так взрывы, кровь, убийства. Земля крови. С другой стороны, по истолкованию отцов, это иудейская синагога, которая до сих пор несет на себе проклятие крови Сына Божия. Вот почему древние церковные правила и запрещают посещение синагог православными христианами. Сказано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Псалом 1, стих 1. Здесь говорится сразу о трех действиях, невозможных по отношению к любому нечестивому. Нельзя ходить с ним, то есть путешествовать, нельзя стоять с ним за одно дело, и нельзя сидеть с ним, то есть приглашать их в свои дома или, более того, заходить в их жилище. И далее мы читаем. Тогда сбылось реченное через пророку Иеремию, который говорит, и взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Евангелие от Матфея, 27 глава, 9-10 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Этого свидетельства не находим мы в книге пророка Иеремии, а у Захарии, который есть почти последний из пророков, мы находим некоторое подобие этому». И хотя смысл несколько отличается, но и слова, и расположение их различно. «Я недавно», — пишет Иероним Стридонский, который жил в Святой Земле очень долгое время, в Вифлееме, «я недавно прочитал в некотором еврейском свитке, переданном мне евреем Назарянской секты, сокровенное произведение Иеремии, в котором это место приведено слово в слово. Однако мне кажется, что это свидетельство заимствовано скорее из пророка Захарии, потому что у евангелистов и апостолов обыкновенно приводится в пример из Ветхого Завета только смысл с изменением порядка слов». Конец цитаты. Свидетельству Иеронима, как крупнейшего специалиста по Библии, знатока древнееврейского и древнегреческого языков, можно доверять. Этот вопрос о приписании данной цитаты пророку Иеремии и ненахождении ее в каноническом своде писаний Иеремии издавна волновал исследователей Евангелия от Матфея. Вот как схожий текст, вот какой схожий текст приводится у пророка Захарии. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников, и сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высока цена, в которой они оценили меня». И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господен для горшечника. Захария, 11 глава, 12-13 стих. Но проблема намного глубже. Апостолы пользовались многими книгами и источниками, которые не дошли до нас. Например, известное высказывание из книги Еноха, из послания апостола Иуды. Смотрите, послание Иуды, 1 глава. 14-15 стих. Там цитируется книга, которой нет в Библии. В апостольских писаниях мы видим хорошее знание высказываний школы Бейт-Гилеля и Бейт-Шамая. Сам Христос в своих поучениях перефразировал одно из высказываний Гилеля. Смотрите, Матфея 7:12. Апостол Павел цитирует высказывание Христа, не вошедшее ни в одно из четырех Евангелий. Вот это высказывание. Павел говорит: «Надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». Деяние, 20 глава, 35 стих. В четырех Евангелиях мы не найдем этих слов. Знали апостолы и активно пользовались еврейскими преданиями, масора и мидрашами, способ буквального прочтения библейского текста. Например, апостол Павел в послании к Тимофею писал: «Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере». 2 Тимофея, 3 глава, 8 стих. Но о таких персонажах в связи с Моисеем, как Иоанний и Иамврий, нигде в Пятикнижии не упоминается. Эта тема целиком берется из известного Мидрашим на Пятикнижие, в частности, на книгу «Исход». Дело в том, что предание и Писание, два типа передачи божественного откровения, существовали и в Ветхозаветной Церкви, как существует и в Новозаветной Церкви. И древняя Христова Церковь приняла от иудеев не только книги Ветхого Завета, но и часть преданий, религиозных представлений, вероубеждений, которые органически вплелись в христианское понимание Священного Писания. Недавно изданный факсимильным способом лицевой свод XVI века Ивана Грозного, изобилуют иллюстрациями, комментариями в традиции Мидрашим к восьми первым книгам Библии. Толкование Священного Писания древних отцов II и III века изобилует аллюзиями еврейских источников. Блаженный Иероним Стридонский даже вводит богословское понятие «еврейская истина», то есть как бы скрытое, неявное, но известное специалистам. Таким образом, именно христианская апостольская церковь и оказалась настоящей преемницей рухнувшей синагоги. И уже на законных основаниях продолжает традицию патриархов и пророков, сохраняя и чистоту Писания, и неповрежденные предания. Итак, Церковь Божия существует непрерывно от Адама до Сифа, от Сифа до Ноя, от Ноя через Сима до Авраама, от Авраама до Исаака, до Давида, от Давида до Христа, и так будет до второго пришествия. Сказано, если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Исаия 1.9. Ибо до того, как занавес капитасма в Иерусалимском храме не разодралась надвое, они еще оставались церковью Бога. Так и в наше время есть такие, которые стоят на грани. Или они останутся с нами, или мутации их вероубеждений так далеко уведут их от православного образа мышления, что нам придется с ними расстаться, как древние христиане расстались со всеми этими первосвященниками, архиереями, старцами. Как рухнула ветхая синагога, и на ее духовных руинах возникла Церковь Божия. Точно так же рухнуты все ереси и новообновленческие расколы, а православная церковь устоит, и врата ада не одолеют ее. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Спасибо вас, Христос. Нас просят помолиться о здравии раба Божия Игоря, который помогает нам в нашей работе здесь. Помолимся за Сергия, за Вячеслава, за Александра, болящей Натальи, болящей инокини Фросини, тяжко болящего Леонида. Помолимся о рабе Божия Наталье Сачады, о Зинаиде из Орехово-Зуево, о Лидии, тяжко болящий, об упокоении Ирины, Юлиании, Галины, Валерия, Михаила, Георгия, Аркадия, Николая, Ферапонта, Тарка, Александра, Ефимия, Людмила, Валентина, Анны, Анны, Федор, Федор, Виктора, Виктора, Алексея, Алексея, Лидия, Романа, Тарка, Максима, Георгия, Тарка, Максима, протоиерея Бориса. И, как всегда, и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое совершаю по милости Божией. Спасибо всех, Христос!